Добрый вечер. С вами, как всегда, в это время программа «Точка». Это самая главная программа про технологии. Самая главная программа про технологии, которая, во всяком случае, выходит на канале The Breakfast Show. Если вы являетесь спонсором этого канала, то вы не забудьте, что сразу после «Точки» для вас будет специальный стрим с Александром Плющевым. А если вы не являетесь спонсором этого канала, то вот справа от меня, да, вот рядом со мной, вот с этой стороны, находятся две ссылочки на Patreon либо на Telegram, где вы можете стать... А вы, скорее всего, даже успеете попасть на специальный стрим. Ну, а мы начинаем. Сегодня, тем более, весьма дурацкая тема. Главное проходит через все. Да, я так не смог придумать хороший каламбур по поводу Дурова. И даже пытаться не буду придумать каламбуры для того, чтобы представить наших замечательных. И просто скажу, что это Михаил Гуревич, автор телеграм-канала «Добрый вечер», обязательно подписывайтесь. Это Александр Ильин, автор телеграм-канала «Digital Ninja», тоже все ссылочки есть в описании, обязательно подписывайтесь. Ну а меня зовут Денис Альшанов, можете подписаться на мой YouTube, как вы понимаете, опционально. И мы, пожалуй, начнем с самого главного события этой недели – из смешных событий, я бы сказал так. Я не знаю, я, конечно, сейчас наши эксперты скажут, что они думают по поводу всего этого происходящего. На этой неделе вышло 4,5-часовое интервью Дурова Алекса Фридману, которое лучше всего характеризует именно вот эту вот фотографию из предыдущего интервью Такеру Карлсону. Потому что, ну, если честно, такая дичь. И я прекрасно понимаю, что у Саши и у Миши есть какие-то свои любимые моменты, которые понравились. Но так как я обещал, что я обязательно что-то скажу по поводу алкоголя во время большого застрима, я скажу, ну, это же кошмар какой-то. Я человек, который не пьет, каждый день ходит в зал и говорю, что никто от этого лучше не стал. Мне просто всего этого делать нельзя, я поэтому такой. Ладно, все, проехали. Давайте все-таки вернемся к технологической части. Мужчины, скажите, вот у каждого из вас какая самая панопти часть во всем этом паноптикуме? Говори.
Да, да, ну давай, я не знаю, мне очень понравилось, как он про интерфейс, конечно, говорил. Я чуть позже хочу это обкашлять немного там в своей речи. Но я бы хотел с другого начать. Вообще, как ходит на интервью Павел, потому что он обычно всегда молчит. И давай я про это поговорю. Вообще, Павел сейчас цель номер один – получить американскую аудиторию. Ну или англоязычную аудиторию, потому что она покрывает сразу много стран. В 2024 году я тут по скачиванию приложений Телеграма. Соединенные Штаты – третья страна по количеству скачиваний. Первая – это Индия, 100 миллионов скачиваний было за один год. Вторая – Россия, третья – Соединенные Штаты. И Павел в глазах приложения Павла, Телега, наша любимая, в глазах среднего такая мутная соцсеть для запрещенки. И Павел специально, чтобы попиариться на американскую аудиторию, на англоязычную, идет, выбирает удобных интервьюеров. То есть до этого был Такер Карлсон, сейчас Лекс Фридман, что там и там интервью было абсолютно бессодержательное. То есть вот если мы Лекса Фридмана возьмем, Лекс, если ему нравится гость, а я посматриваю подкасты Лекса Фридмана, потому что к нему приходили вообще почти все SEO крупных компаний, он, если ему нравится гость, задает всегда вегетарианские вопросы. А Павел еще специально такой византийский прием сделал и провел с Лексом перед интервью. И Лекс берет такие безопасные интервью, там сплошная вода, он почти не задает уточняющих вопросов, не копает вглубь. И я даже думаю, что не готовится особо. И это пиар-победа Павла вот в безопасной атмосфере, поговорил с американскими пользователями. Уверен, многим понравилось.
Ну да, наверное, я соглашусь, что для американских пользователей, возможно, это и положительно. Не знаю, получит он эту аудиторию или нет. Мне интервью Дурова в какой-то момент перестали быть интересными. И если честно, вот как с точки зрения интересов там бизнеса, российского предпринимательства, то там интервью Дудя с Шаловой Чигиринским было куда любопытнее, чем интервью Дурова. Ну так вот, на мой вкус. Там хотя бы было много мяса, а здесь была сплошная вода. Поэтому я его так, что называется, пролистал. И по большому счету придраться-то особо не к чему. Есть некая проблема, вот правильно было сказано, раньше он был загадочным, а теперь он и не загадочный, и никакой. То есть как бы, какой имидж сегодня у Дурова? Ну, у американцев, для американцев он некий Ягу, Путин и Дуров бегают вслед за Трампом по американским подкастерам и пытается выйти на американскую аудиторию. Ну вот, через запятую, так сказать, теперь и Дуров там будет везде мелькать. Как бы кто-то всем объяснили, что американского массового пользователя надо зацеплять подкастами. Прекрасно, побежали за подкастерами, и Дуров побежал в ту же сторону. Какого-то имиджа у него я за ним не вижу. А имидж там, не знаю, таинственности он потерял, и имидж мистера безопасности, а какой-то другой имидж, там, не знаю, имидж визионера, имидж предпринимателя, имидж борца, вот никакого другого имиджа он не приобрел, и это интервью не стало исключением. Вот. Ну,
хотя,
может быть,
Михаил,
он... да.
Имидж транслировался образ Нео. Вот еще с Нео продает. Павел
Дуров сейчас-то
продает.
Нету, сейчас нету этого образа. Ну, как бы он его продает, но примерно как, я не знаю, там какой-нибудь группа Любе продает образ, там чего там она продает, я не знаю, там Газманов какой-то образ, какие-то образы. Вот. То есть нет, он ни разу не сбитый летчик, он очень, так сказать, актуальный предприниматель, у него растущий актив, у него есть взгляд, он что-то делает. Тут вообще не добавить, не прибавить. Я говорю, что интервью нужно для вещей, или для визионерских, для того, чтобы что-то такое сказать миру, что вот смотрите, мы движемся туда-то. Я не услышал, куда мы движемся. То есть, во всяком случае, как бы какой-нибудь красивый, двух-трех красивых фраз, которые можно сказать, что вот, вижен будущего. Ну нет. Вот, поэтому хорошо вышло интервью. Давайте дождемся, когда он придумает что-нибудь имиджевое, тогда будет о чем говорить. А пока, знаете, как Volvo. В свое время Volvo же, как самая безопасная машина, всегда торговалась. Потом она решила, что это слишком маленькая. И решила попробовать сделать такую молодежную рекламу. И у нее вообще рухнули продажи, потому что та аудитория, которая хотела безопасную машину, увидела, что имидж изменился, а те, кому нужна молодежная, просто ну, машине для старперов просто не поверила. Вот. Так что иногда нужно и понимать, что ты делаешь. Тут я пока не почувствовал какого-то, зачем это было сделано.
Да, вы знаете, есть несколько вещей, которые мне все-таки кажется, стоит взять оттуда и обсудить из всего этого интервью. И я даже не говорю по поводу того, что государство, причем очень старательно говорит именно про европейские государства, вынося каждый раз за скобки российское государство, но что государства пытаются вводить цензуру в интернете. Это правда. Мы это тоже у себя обсуждаем постоянно, что все государства, ну, российская правда в первую очередь.
Если бы он это говорил и боролся бы за российских пользователей, чтобы они могли звонить по телеграмму, то я бы ему поверил. А тогда, когда он не борется, а только болтает, ну, извините, это значит, что он болтает.
Конкретно со звонками там технически сложно реализовать это.
Да, но он не борется, то есть он ничего
не пытается. А как бороться, если это невозможно? Там банят по протоколу звонки. То есть это тяжело. Это предъяву чуть мимо.
Слушай, это не совсем так. Это не совсем так, потому что те механизмы, которые есть внутри Телеграма, все эти прокси и прочие, они проводить обскьюринг, ну, то есть маскировку трафика, маскировку звонком таким образом, что не будет виден протокол.
Он мог бы отправлять, опять же, кодеки через это самое, через тот же VPN, как-то звуковые там было что-то делать. Хотя мог сказать, что я буду с этим бороться. Нас покинул Денис, но я, видимо, продолжу.
Все в порядке.
Да, мы тебя просто не видим. Ты у нас как этот самый невидимый, неуловимый Джо. Где-то появись. В любом случае, он мог бы хотя бы сказать, что он что-то по этому поводу сделать, потому что российская аудитория для него core audience, это основная аудитория, домашняя, самая массовая, ну не самая, кажется, уже массовая, но в общем вполне себе массовая, и главное, давшая начало его детищу, да, то есть как бы early adopters, что называется, и помним, как люди выходили там с этими бумажными самолетиками за него, как требовали там свободу телеграмму, а вот теперь он готов говорить про Румынию, про Францию, про все безопасное на свете он готов говорить.
А Павел еще сказал, что если Telegram отправил самой телеге, то они отказываются удалять Telegram-канал. И ради этого принципа он сказал, что они готовы лишиться любого рынка. Очень уважаемый, кстати, принцип. Тут нужно дисклеймер сказать, что Павел действительно сделал самое свободное пространство в интернете, ну, если только там не считать даркнета. Спасибо, но я вижу в словах Павла непоследовательность, потому что вот мы там знаем несколько случаев, не знаю, бан бота с умным голосованием в 2021 году перед выборами. В Иране банился в 2017 году самый крупный оппозиционный канал. На канале «Путь домой», который координировал протесты жен мобилизованных, висит плакат уже продолжительный период времени. В Европе забанены российские госсми. Мне тут госсми не жалко ни в коем случае, но в логику Павла это немножко не укладывается. И он там проронил такую фразу, что понял, что такое свобода слова уже в 4 года. Ну, это Нео, сверхчеловек. Внимание свободы слова Павлом будет формировать ландшафт медиа во многих регионах несколько ближайших десятилетий. И мне, как человеку с российским гражданством, хотелось бы спросить Павла, а что Павел думает по поводу феномена Z-каналов в телеге? В этом соглашении Телеграма второй пункт. Запрещено продвижение насилия. Но Z-каналы постоянно нарушают это конкретное правило. Вот что Павел думает по поводу Z-каналов. Но, к сожалению, от Лекса Фридмана, человека с украинскими корнями, этого вопроса не последовало.
На самом деле интересно, что мы, не сговариваясь, не обсуждая, и, может, зацепились за какие-то разные части, но пришли к осознанию тому, что все это интервью выглядит очень так двояко, непонятно, странно, неприятно, отталкивающе, что как бы заставляет задуматься, в принципе, о честности всего происходящего и заставляет задуматься о многих вещах. Но давайте еще один маленький вопросик из этого интервью возьмем все-таки. В очередной раз звучит о том, что вот смотрите, у нас есть шифрование от начала до конца, то, что называется сквозное шифрование. Это значит, что ваше сообщение вы зашифровали, с другой стороны его расшифровали. Оно звучит очень громко, но потом так тихо-тихо говорят, ну вы знаете, не для всех чатов это удобно, и вообще, ну как бы нужно, чтобы на сервер что-то было, потому что там групповые чаты. И в миллион раз вот это вот проговоренное и сравнение с WhatsApp, с тем же самым, у которого вообще-то сквозное шифрование везде, кроме групповых чатов, везде, независимо от того, хочешь ты этого, не хочешь ты этого. Собственно говоря, поэтому WhatsApp ты можешь пользоваться только с одного устройства, а второе устройство, оно будет с телефона с твоего скачивать всегда данные. Если твой телефон не подключен к интернету, то ты на компьютере, на планшете не увидишь ни одного своего сообщения. Как, ну, я не знаю, как-то это звучит, я вот слово забыл, подходящее.
Лицемерно, но... это называется лицемерно.
Вот, лицемерно, да, вот это звучит как чистое лицемерие. Я не знаю, ну, по-моему, вот так вот. Но, Саш, ты говоришь, что у тебя еще зацепило его про дизайн,
Про дизайн я чуть попозже скажу. Про дизайн интерфейса чуть попозже скажу. Ну, меня, конечно, зацепила история про покушение. Это жесткая общественная информация, которая там как-то должна... Из истории самое интересное, даже непонятно, сходил ли он к врачу после этого. Какой диагноз, какое вещество было, кто, по предположению Павла, его травил, почему он сразу об этом не сказал. Вот Павел любитель пиара, он все время там какие-то... У него такой, такая стратегия пиара, как у художника Бэнкси. Он достаточно редко общение, и это все обсуждают. То есть он не щитпостит постоянно. Ну, это был там 2018 год, он говорит, что его отравили в 2018 году. Одно сообщение по поводу попытки самоубийства, и у тебя миллионы скачиваний. А Павел любитель таких штук. Почему сразу об этом не сказал? Посмотрел Романа Доброхотова из The Insider. Он занимался расследованием отравлений. Роман сказал, что они там единственная команда, которая травит по миру, это вот российское отделение ФСБ, что ядов боевых нет в доступе, их нельзя купить. Там нужно очень аккуратно обращаться, то есть это должны быть обученные специально сотрудники спецслужб. И за командой, которая травит, у них есть история перелетов их вся. И что у них в 2018 году есть одна локация, куда летали вот эти агенты вот этого отдела. И что он предложил, скажи, в какой локации тебя отравили, мы сравним это с нашими вот билетами, которые мы там посмотрели в базе. Если так, то там давай как-то распутаем эту штуку. И вот интересно, если этого не случится, то значит, ну, Павлу просто плевать. Это еще один пиар-ход был про отравление.
Абсолютно уверен, что это не случится. Но важно. Мне кажется, мы как-то странно говорим о Дурове по привычке, как о какой-то фигуре чем-то больше, чем предприниматель. Он IT-предприниматель. Но он не фигура больше, чем это. Пока, во всяком случае, он вышел, у него он подавал надежду, пока надежды не реализовались. При том, что Telegram прекрасная площадка, там все дела и так далее. Ну, то есть, условно говоря, мы же не ожидаем каких-то... то есть, даже я хочу сказать, что от Цукерберга мы в последнее время мало получаем визионерных вещей, да? А у него площадка, в принципе, ну, как бы значительно больше, чем у Павла. Но даже от него мы хоть что-то получаем. От Павла мы визионерских вещей практически не получаем. Ну, вот именно взгляд в будущее, куда мы движемся, что мы делаем и так далее.
Ну, я не согласен с этим. Это очень... Потому что мы получаем новости через телеграм-каналы.
Это наш правда. Первый источник, да, это телеграм-каналы. Абсолютно.
И
да.
Он влияет на то, как мы получаем новости. То есть его важность нельзя недооценивать здесь.
Нет, естественно.
Мы должны как бы вопрос, ну, общественность должна ему вопросы какие-то задавать, и он должен на них как... Нам вообще непонятно, о чем там он думает. И я еще заметил такую штуку, что у Павла нет самоиронии вообще никаких. И из-за этого он выглядит отталкивающе. Вот он там рассказывает про свой там образ жизни и так далее, но он не вворачивает туда ничего человеческого. И я еще заметил, что ему чужд этому случаю, когда информационное агентство «Панорама» сделало новость, что новость звучала так. Павел Дуров объявил об уходе Telegram из России из-за конкуренции с национальным мессенджером. И телеграм-каналы начали репостить эту новость. А Павел, он не знает... Вообще, часть авторов репостят новости без ссылки на источник, чтобы самим стать первоисточником, и на них там кто-нибудь сослался когда-то и переслал. Это вот паттерн, который есть у телеграм-авторов в телеге. Поэтому отчасти новости в телеге такая помойка. Дальше он сказал следующее. И вот эта новость, она там перепечатывалась, потом уже пропало вот это добавление, что из-за конкуренции с национальным мессенджером. И в итоге все репостили просто: Павел Дуров объявил об уходе Telegram из России. И Павел сказал, но он не разбирается как бы в постиронии. Непонятно, что за информационное агентство «Панорама» такое и так далее. Он оторвался уже достаточно, сидит в башне из слоновой кости, оторвался от народа. И Павел сказал, это 100% атака на Telegram из-за этого.
Ой, я не знаю, 100% атака на... Я должен, наверное, извиниться перед нашими зрителями и слушателями, потому что в чате пишут, что происходит что-то непонятное со звуком, что звук у всех временами пропадает, и это очень странно, просто по той причине, что я у себя на устройстве, поэтому я очень плохо в вашем разговоре. Я у себя на устройстве пытаюсь открыть, проверить, и у меня все работает замечательно. Я, к сожалению, мы не знаем, в чем дело. Наша режиссерка пытается разобраться с этим, но я боюсь, что это что-то со стороны Ютуба. Мы пытаемся победить. Не знаю, получится или нет. Заранее приносим извинения, но вроде как люди пишут, что пропадает буквально слово «два». Я предлагаю двигаться дальше с Дурова.
А можно я еще про образ Нео чуть-чуть поговорю? Там две истории есть важные, которые с интервью пересекаются. Вообще образ Павла... Вот у Нео, если мы помним, там по фильму была Тринити, которая пожертвовала собой ради общего дела. Вот у Павла была, например, Ирина Болгар или Болгар, я, к сожалению, не знаю, как точно, это мать его троих детей. Она вела судебные дела со своими родителями, когда Павел встречался. Она гордилась тем, что сама сделала странные интерьеры в их доме, такой стиль цыганских наркобаронов 90-х. И такую женщину Павел выбрал и жил с ним. И Ирина, когда начались судебные тяжбы, она постила фоточки их общие из архива, вот на фоне вот этих интерьеров, там, где Паша играет с детьми, вот в этой куцей шапочке своей. И Ирину Болгар начал ковырять блогер Антон С. И эти подробности, которые он там выносил, находил, разрушали его образ, самого Павла. Возвращаясь вот к этой новости про уход Телеграма из России, Павел начал такую плашку вешать на новость. Плашка что-то типа, у меня даже точно она есть, проверка фактов. Она дополнительно там к посту прикреплялась. Данная информация не соответствует действительности Павловых заявлений. И всем Телеграм-каналам вот эта новость была помечена, кроме одного Телеграм-канала, Антона С. На Телеграм-канал Антона С. была навешана плашечка «фейк». То есть Нео оказался вот таким вот мелочным пацаном. Ну и нынешняя Юлия Вавилова, когда их задержали во Франции, и вообще интернет узнал ее имя, я пошел смотреть, чем она занимается. У нее там в Инстаграме написано «криптоинвестор-коуч», «советы, как изменить мышление», ну такое классическое инфо-цыганство. И она вела телеграм-канал на 4000 подписчиков про инвестиции. И на нем говорят в Иране. Я скормил его чат GPT, и Юлия советовала там, чтобы разбогатеть, надо делать ставки на цену биткоина на определенной бирже, там, по моей рефералке. Советовал торговать криптой с тысячным плечом. А потом Комбат, она советовала получить там как можно больше монет. И на момент, когда она рекламировала Hamster Combat, она уже встречалась с Павлом. Hamster Combat, это, напомню, вот эта тапалка, мини-эп в Телеграме. Павел посерьезно рекламировал Hamster у себя в Телеграм-канале. И, видимо, ее уверенность, вот Юлия Вавилова, была связана с тем, что говорил Павел в разговорах за ужином. То есть Павел, я допускаю, что сам верил в Hamster Combat, а я напомню, что когда Hamster Combat залистил монету свою, средний пользователь за часы, просиженные в Hamster Combat, заработал $4.58. Я считал, когда вот он листинг сделал. И то потом цена токена опустилась. И вот такой вот наш Нео с Алиэкспресса.
Да, вот такой вот наш Нео с Алиэкспресса. Мы вроде как что-то попытались сделать. Звук должен был восстановиться. Правда, у меня отвалилась камера. Вообще непонятно, какая-то магия сегодня черная. Дуров нас дедосит явно. Ладно, давайте пропустим, на самом деле, Дурова и Казахстан, потому что там, в общем-то, ничего интересного.
Перейдем. Там есть, кстати, ты зря, секундочку, может, два слова скажу. Про... На самом деле, Казахстан – это такой недооцененный рынок. Дело в том, что в прошлом году в Казахстане прошел референдум по строительству атомной станции, и 70% доверили Токаеву такие отчасти строительства. А как мы понимаем, для развития искусственного интеллекта АЭС – это достаточно необходимая как бы, составляющая. Плюс, опять же, Казахстан является поставщиком до 40% урана во всем мире. А это для, ну, как бы это главное, что нужно для АЭС. Так что с точки зрения перспектив развития искусственного интеллекта на территории между России, Казахстана, ой, и Китаем, на огромной территории, где живет достаточно мало людей, на самом деле в этом направлении движется Саудовская Аравия, и плюс-минус в этом направлении, видимо, будет двигаться Казахстан. Поэтому то, что с Дуровым вот эта договоренность сделана, я бы как бы сказал, что это скорее пиар Казахстана даже больше, чем Дурова. И в любом случае мы можем еще услышать из Казахстана много новостей по развитию искусственного интеллекта, но в первую очередь дата-центров и вот все, что касается дата-центров рядом с АЭС, если они будут построены. Там вроде сейчас уже там что-то такое решается в этом направлении. Так что Казахстан – это будет интересный адрес передового опыта. И, а будет там Дуров или не будет, но это там немножко другая. То, что он предлагает, это не совсем про АЭС, но рано или поздно все равно центр развития искусственного интеллекта упирается в вычислительные мощности.
Ясно, ясно. Ой, так, еще раз должны принести извинения за то, что произошло со звуком. Разобрались, в чем проблема была. Это как раз-таки, вы знаете, на утренних эфирах очень часто ругаются, что мы не используем компрессор. Так вот, это компрессор и сломался. Мы его убрали, поэтому стало чуть-чуть потише у многих. Но, тем не менее, такое, к сожалению, бывает, потому что компьютеры, если честно, были ошибкой. Ладно, давайте перейдем к более такой любопытной теме, скажем так. Это про Telegram, опять же таки, но только в этот раз это бот, который написал РКН. Интересная ситуация. Мы уже обсуждали в этом году, когда только появилась информация. Это был то ли апрель, то ли май месяц. Но вот сейчас вот он начал работать. Люди должны им уже начать пользоваться в обязательном порядке. Все, кто хочет размещать рекламу, являются блогером. Это значит больше 10 тысяч подписчиков. Должны обязательно верифицировать себя через бот РКН. И тут начинаются интересные нюансы, то, что этот бот верификации требует от администраторов, от владельцев каналов выдать максимальные возможные права, которые только есть и которые только возможны для ботов. Что это значит в общем случае? Это в общем случае значит, что бот видит, ну, как минимум, видит всех подписчиков канала. Это очень важный момент, потому что без этого бота, ну, никто не может, кроме владельцев канала, получить список, ну, кроме владельцев и администраторов, получить список подписчиков. А тут, пожалуйста. Ну и тут же побежали разные разговоры и слухи о том, что таким образом РКН собирается отжимать у людей их телеграм-каналы, что, судя по всему, все-таки не так, но тем не менее звучит это скорее, ну вот на мой взгляд, звучит это скорее как попытка запугать людей, которые продолжают пользоваться телеграм, когда вы видите канал, где стоит такая пометка, и там публикуют что-то, что российское государство может посчитать неверным, запугать их и просто не подписываться на этот телеграм-канал. С одной стороны, с другой стороны, я точно знаю, что в отличие от нас, не настоящих программистов, Саша все-таки заглянул в спецификацию и разобрался, что именно умеет данный бот, а что именно не умеет. Саш, давай ты начнешь.
Давайте. Вообще, как это будет выглядеть? Что это такое за А+? И зачем нужен бот? После регистрации в боте и добавления бота в качестве админа, канал получит такую иконку перед названием А+. Это такая синяя квадратная иконка, она есть у самого Роскомнадзора, у там, депутата Горелкина, например, она есть и так далее. Причем Павел рассказывал в интервью про то, как вот они работали над анимацией стирания сообщений. Каким-то образом вот это сообщение развеивается, как схлопываются другие сообщения, с какой большой любовью это все сделано. Но плашка А+, иконка, она тоже сделана телегой. Это не Роскомнадзор добавляет ее. Ее добавляет телега, Роскомнадзор идет в телегу с каким-то запросом, что вот этому телеграм-каналу нужно добавить эту иконку, и сама телега вставляет эту иконку. Вот мне интересно очень, а Павел с такой же любовью вот эту иконку они создавали, А+, функционал с такой же любовью. Павел знал о том, что бота РКНовского нужно добавить администраторам в телегу? Вот очень интересно, очень много вопросов. Новость действительно уже давнишняя. Причем ты сказал, Денис, что там максимальные разрешения требуются. Нет, там требуется всего одно разрешение. Добавление участников канала.
Нет, причем... там добавление участников канала и изменение профиля канала.
Нет, это... нет, я посмотрел, в апреле действительно просили изменения профиля. Сейчас последнее видео, знаете, как называется вот у спортивных команд? Талисман. Талисман у спортивных команд есть. Вот у Роскомнадзора есть свой талисман, умник его зовут. Это такой комсомолец в очках очень правильный, который там рассказывает вот в их нарисованных мультиках, объясняет, как все делается. Вначале они просили разрешения изменения профиля канала, но сейчас просят только добавление участников канала. Вот в последней инструкции именно так было. И что вообще дают... Я посмотрел, что вообще дают, какую возможность дает это разрешение. И вообще, какую возможность, что может делать бот теоретически, имея право администрировать канал и вот это разрешение добавления участников. Мы прям проверили запросами Капи Телеги с моим подписчиком одним. Давайте начнем с того, что он не может. Он не может добавлять новых администраторов в канал и не может изменять данные канала никакие. Что он может? Там достаточно весомый список. Во-первых, он может добавлять пользователей, даже если вы телеграм-канал закрыли. То есть он управляет вот этими запросами на request to join, запросами на подписку канала. Второе, он может смотреть все посты и историю правок по ним. Третье, можно получить список подписчиков. Причем делается это достаточно хитрым способом, то есть... Если я администратор телеграм-канала, то я вижу всего лишь 200 подписчиков у себя. Или что-то, несколько сотен, там 300, может 400. Но я могу делать по ним поиск. И у бота тоже есть возможность сделать поиск по подписчикам канала. То есть ты условно берешь, идешь просто перебором. Сначала ищешь вхождение буквы A, потом буквы B, потом буквы C. Делаешь это с английским алфавитом, потом ищешь вхождение русских букв. И таким образом можно стянуть весь список подписчиков себе. Можно удалить подписчиков из канала, хоть всех. То есть ты получаешь вот этот список, дальше идешь в метод, который удаляет этого подписчика. Можно посмотреть, подписан ли какой-то пользователь на конкретный телеграм-канал. И можно получить список всех администраторов. Ну и... Злоупотребление, которое открывает это добавление, оно просто колоссальное. А мы все знаем, что там достаточно часто разработчики государственных сервисов ошибаются просто. И в какой-то момент просто при добавлении такого бота это опасно просто его пускать. То есть я вот никогда вообще не пущу. И тут один вопрос остается. Я на этот вопрос не получил ответ. Обязательно ли делать эту процедуру сейчас? Если ты ранее регистрировал свой телеграм-канал, то можно ли там рекламу выставлять у себя в телеге или нет? И также для новых пользователей, достаточно ли просто зарегистрировать свой телеграм-канал и все, не получать эту отметку А+. Вот это я, к сожалению, не посмотрел.
Да, нет, ну понятное дело, что там могут быть разного рода какие-то, кто бросил валенок на пульт управления, как известно, вот, и всякие такие последствия могут быть. Самое страшное было, что можно будет забирать канал, но от нас же никто нас не застраховал от того, что когда все добавят этого администратора, что потом со временем потребуются новые права. А вы уже внутри, то есть тут же какая проблема? Вы уже внутри, вы поставили уже этого бота, вы уже зарегистрированы, вы, соответственно, как бы легальны, и вами можно не то что понукать, а вам можно новые распоряжения спускать. Я вот напомню, как законодательство об иностранных агентах развивалось. Оно что же сначала было вообще непонятно, кого можно этим назначать, и никакой опасности нет. А сегодня вот там банковские счета закрывают, квартиры арестовывают и так далее. Да? То есть как только каналы ставят себе этого бота, то, соответственно, это понятная прямая дорога с понятным финалом. Поэтому да, на данный момент нету. Но мы знаем, что будет в конце. У меня, кстати, в этом отношении практически опрос, когда есть телеграм-каналы, которые не ведутся в России, не касаются России с этой тематики и так далее. Вот что будет думать Роскомнадзор, кого он там считает россиянином, а кого он не считает россиянином, это большой интересный вопрос, очень, очень творческий. И вопрос от меня давно возникает, потому что они же претендуют на все каналы, которые, или вообще на любой контент, который написан на русском языке. Типа на русском языке, значит россиянин. То же самое я знаю, когда велись там разговоры с Фейсбуком, что, пожалуйста, храните наши персональные данные. Там возникала масса вопросов, а чьи персональные данные? Вот, ну, то есть, если там человек с двумя гражданствами живет на две страны, то где надо хранить его персональные данные. Так что и здесь будет то же самое. Это мы еще, я думаю, столкнемся в Телеграме с такой проблемой, когда российское государство будет говорить, что а вот все русскоязычные каналы, которые не обладают, например, соответствующей нашей плашечкой, пожалуйста, давайте будем бороться за их удаление. И тут таким говорим, ну а к России же вроде не имеет никакого отношения к каналу. А не важно будет, говорит государство. Мы считаем, что вот все должны были зарегистрироваться и вперед. Но это все вопрос будущего, как и вопрос того, что рано или поздно необходимо сменить администратора, вполне логично появится в списке требований Роскомнадзора, и владельцы телеграм-каналов не смогут в этом отказать, потому что ну, они потеряют свой актив и так, и этак, если они уже поставят этого бота, ну, вот, на данном этапе без прав на удаление.
А, ну давайте перейдем тогда к мессенджеру, в котором никаких ботов подобных не нужно, который, судя по всему, гораздо более защищен. Это сейчас, естественно, был сарказм.
Он я сам говорю... бот.
Он сам, да, он сам гораздо хуже, чем бот. Я говорю про мессенджер Max, как выражается Миша Климарев, ваш персональный мент в кармане. И тут ведь мессенджер Max, который затеяли как национальную российскую замену всем иностранным мессенджерам, ну то есть телеграмму иностранному мессенджеру, прекрасно. Он отчитался, что у него 40 миллионов регистраций. И это очень интересные новости, особенно интересны, потому что именно вот в сентябре, весь сентябрь в разных местах начали усиленно загонять учителей, начали усиленно загонять родителей школьников в этот самый Макс, начали, ну, всех загоняют туда. Вдвойне интересно, что я пытался найти статистику по продажам дешевых смартфонов, потому что мне все говорят, что у них в магазин, когда они пришли покупать второй телефон для Макса, им продавцы смеются, говорят, вы не первый такой, кто делает подобный шаг, кто покупает самый дешевый андроидовский телефон для Макса. Я попытался найти статистику, но нету статистики роста. А потом я понял, потому что, к сожалению, экономическая ситуация в России такая, что просто провал продаж всего. И на этом фоне рост продаж дешевых андроидов мы просто не увидим. Ну, судя по всему. Во всяком случае, у меня такое впечатление. Я уверен, что, Миш, тебе есть что сказать по поводу и продаж, и Макса, и Саши. Я тоже уверен, что тебе есть что добавить. Давайте.
Слушай, ну, мне кажется, это немножко преувеличено про второй телефон. Вот, хотя я завел второй телефон для Макса. Вот, пока не поставил туда Макс, но вот он уже есть. Лежит в коробочке пока. Вот, так что я попробую. А то, знаете, мы так много говорим про Макса, я ни разу его не пробовал. Мне уже как-то неудобно становится, как-то, ну, надо же понять, о чем идет речь. Ну, вот, будет телефон, который примет на себя все госуслуги, Макс и прочие, так сказать, и прочий набор товаров и продуктов. А в любом случае, 40 миллионов, да любая цифра сейчас подойдет. Ну, правда, я... Знаете, мне кажется, они 40 миллионов для того, чтобы рост постоянно показывать. Им надо же как-то в первый год отчитываться, им надо будет давать темпы роста. Вот. Поэтому, если бы они сейчас сразу сказали бы там 90 миллионов, ну, дальше расти было бы некуда. Ну, то есть, как бы вопросы возникли. А тут у них вот 40 миллионов, и мы сейчас будем видеть каждый месяц устойчивый рост, прекрасная отчетность, как бы все больше и больше всего прекрасного там будет происходить. Я только вот, я и вижу единственное объяснение озвученной цифре, потому что с другой стороны, какую угодно цифру назови, она будет. А среди своих знакомых пока вот я специально спрашиваю всех в последнее время, пробовали, не пробовали. Вот некоторые родители школьников были вынуждены в провинциях перейти на этот МАКС. Вот, ну, говорят, ну, вот для школы, да, а так, говорит, там друзей особо нет. Вот, ну, то есть, вот как-то так.
Саш, прежде чем тебя пустить к микрофону, я хочу просто про 40 миллионов. На самом деле, у меня есть гипотеза. Вот вы только не смейтесь. Я пытался тут какое-то время мониторить, что происходит в ВК-видео. И 37-42 миллиона – это количество просмотров, которые они стабильно рисуют всем роликам у себя в ВК. То, что это столько человек посмотрело. Судя по всему, вот эти 40 миллионов – это какой-то процент от взрослого населения страны, которые им хочется показать как постоянные пользователи, гарантированные, что они выполняют KPI. Вот у меня есть такая гипотеза. Конечно, это звучит как шизофрения скорее, но тем не менее очень интересно, что вот реально много роликов с такой отметкой, и тут же выходит информация, что и у Макса столько же. Интересно, будем наблюдать, конечно. Саш, давай.
Может быть, да, я только хотел сказать... ставил цифры.
Я только хотел сказать, что ну, мы же знаем, как ВК рисует цифры по просмотрам ВК-видео. Собственно, верить этому, ну не знаю, надо смотреть отчеты от сторов, от App Store и от Google Play. По-моему, Макс, я только не помню, он присутствует в этих сторах или нет?
В App Play он отсутствует.
Он в российской,
В российской части, он в российской части App Store присутствует. То есть пользователь из России может скачать. Вот да. У меня, я заходил в App Store, у меня его нет, ну и я буду ждать просто стату из App Store, чтобы посмотреть на реальные цифры. Их цифрам я, простите, не верю.
Ну, слушай, когда в последний раз они заявляли о больших цифрах и то, что он занял там какое-то первое, что ли, место или второе место, то в десятке все остальные, кроме еще одного приложения, то есть 8 позиций в десятке, это были VPN, что очень показательно, что очень-очень показательно на самом деле.
Я еще видел такую штуку, школьники борются с тем, чтобы не ставить себе Макс следующим образом. Есть фейковое приложение с такой же иконкой. Собственно, они показывают эту иконку на мобиле у себя, и все.
Yeah.
Не знаю, насколько действенный этот способ, но вот слышал об этом.
Ну, спасибо, можем сказать, потому что они заставляют детей и подростков максимально рано учиться тому, что это государство...
Это называется правовой нигилизм.
Да, да. Ладно, давайте на секунду еще раз после всего сказанного вернемся к Телеграму. Нас, знаете, нас очень усиленно один либо два пользователя обвиняют в том, что мы постоянно обеляем и очищаем Телеграм, что тем более, что мы позвали Веденеева, чтобы он доказал, что он не ФСБшник. Я, кстати, до сих пор на 100% уверен, что он не ФСБшник. И что, смотрите, множество посадок за Телеграм. Ну, я даже не буду приводить цитаты из тех статей, которые есть, потому что все посадки за Телеграм, которые известны, это посадки за вполне себе публичные вещи. И как раз-таки на данный момент вот этот вот новый бот РКНовский может быть вполне себе причиной для дальнейших посадок в Телеграм. Так что тут надо быть, конечно, внимательным, осторожным. Я на 1000% уверен, что, и особенно после интервью, что да, Дуров сотрудничает с российским государством. Может быть, не со всеми ведомствами, но сотрудничает. Особенно учитывая, что мы не раз обсуждали, что он в Россию ездит, особенно не раз обсуждая, что он взял бешеные бабки в долг, когда запускал Тон, а потом Тон не запустился, и он съездил как раз-таки в этот момент в Россию и чуть-чуть помягче начал относиться к России. Тем не менее, давайте еще раз поставим вопрос ребром. Вот просто ваше оценочное суждение. Является ли Telegram гарантированно опасным для всех пользователей мессенджером?
Давай я начну. Мы не можем утверждать, у нас нет никакой доказухи на руках, только свои ощущения какие-то сказать. Не было ни одного возбужденного дела за переписку в Телеграме, которая не утекала бы без физического контакта. То есть программно мы не видели. Мы не видели какую-то переписку, которая появилась из ниоткуда, без того, чтобы у человека, которого обвиняют, забирали девайс, он там какой-то пароль вводил и так далее. Этого не было. Поэтому я, в принципе, на 99% уверен, что Телега достаточно безопасный мессенджер, если вы сохраняете там первичную гигиену какую-то цифровую. Но, естественно, я не готов просто там поклясться на какой-нибудь на Библии. То есть я не уверен на 100%. Какой-то все равно есть шанс, что он действительно подментованный. И ну, я бы советовал просто переписываться о том, о чем вы и так готовы говорить там в реальной жизни и так далее. Остальные все вещи убирать в какие-то зашифрованные чаты, которые сквозным шифрованием, там, секрет-чаты и так далее.
Слушайте, ребят, если вы не для 99% пользователей Телеграма, Телеграм безопасен. Давайте так. Он опасен для вот некого 1%, часть из которых там российские граждане, часть из которых там граждане каких-то других государств. И эти граждане, понимая, что есть опасность их жизни, что они там, не знаю, политические активисты, журналисты, еще каким-то образом могут выражать или возбуждать ненависть или подозрительность каких-то authorities, каких-то властей, но они должны понимать, что Telegram не панацея. Надеюсь, что они понимают, потому что если эти люди не понимают, что Telegram не панацея, то, ну, то пусть их власти и забирают, потому что они вообще ни хрена не понимают. Вот. То есть есть действительно, как правильно было сказано, общее понимание о том, как себя вести в интернете, если к вам есть вопросы, если вы должны каким-то образом передавать какую-то зашифрованную информацию. Но для обычных пользователей я бы не... Ну, то есть, я бы не страдал паранойей. Просто в массе своей мы, как каждый из нас отдельно, неинтересны. Есть ВКонтакте, вон, где можно ловить любое совершенно количество уголовных дел, какое только себе представить сложно. Я больше того, вот как раз когда говорится о ВКонтакте или про Одноклассники, то я могу сказать, что я уверен, мне просто рассказывали, что там так идет сотрудничество правоохранительных органов и вот этих вот милых сетевых структур, что им не всегда выгодно, чтобы их названия фигурировали в уголовных делах. И иногда просто человека, так сказать, вылавливают для галочки там, а просто доказательства притаскивают откуда-нибудь сбоку для того, чтобы там лишний раз не марать и без того не совсем чистые названия этих соцсетей. Вот, знаете, но их более чем достаточно для выполнения плана по валу, особенно там силовиками каких-нибудь там регионов. Вот, поэтому не стоит страдать паранойей.
Про ВКонтакте и Одноклассников, и Макс, и все-все-все службы, которые на 100% выполняют российское законодательство, ну, то есть, это, соответственно, СОРМ, это, соответственно, прямая связь с пультом ФСБ, я рассказывал у себя в видео в подробном, сходите, посмотрите, если еще не видели, где я просто прям со ссылками на закон объясняю, почему это место, куда приходят органы за палками, ну, то, что называется палки, ну, то есть, чтобы закрыть количество уголовных дел. Именно поэтому я на 1000% сейчас уверен, что Telegram сотрудничает в достаточном объеме с правоохранительными органами, но если бы, ну, в каком-то объеме с правоохранительными органами, в том числе и России, но если бы он сотрудничал ровно так, как заявляют многие люди в интернете, что он прям открыт для ФСБ и для всех прочих, то ни РКН, ему не было бы нужды создавать ботов. Ну, просто не нужно было бы, и у них был бы свободный вход. Это первое. И второе, не было бы посадок, когда за какие-то действия в Телеграме, которые обусловлены тем, что у людей взяли в руки их телефон, вставили в какое-то устройство, либо заставили разблокировать, и оттуда сделали себе, ну, грубо говоря, распечатки их переписок. Такого бы не было. Было бы ровно то же самое, что происходит в делах за сообщения, даже приватные сообщения во ВКонтакте, когда просто показывают переписку, которую получили, потому что получили. Тем не менее, да, я много раз повторяю, если у вас есть что-то секретное, научитесь передавать данные в защищенном виде. Это гораздо важнее. И разговоры о том, что есть какой-то защищенный мессенджер, а есть какие-то незащищенные, создают ложную видимость безопасности. Нету ничего защищенного. Единственный человек, который может быть в ответе за вашу информацию, это вы сами. Простите, но это так. Ой, давайте перейдем к последнему.
Ну и дополнить да. Тут надо, что Telegram, естественно, сотрудничает. Вот мы видим это по плашке А+, по иконке, вот по этой. Естественно, там, но делали это лучшие дизайнеры, не забывайте. В команде с маленьким количеством человек.
Ой, да, не дает тебе покоя этот дизайн. Сразу видно, человек пользуется Apple всю свою жизнь. Проси тебе, пожалуйста. Ладно. Давайте перейдем к последней на сегодня теме, потому что она, ну, на самом деле красивая, интересная и гораздо более приятная. Я говорю про Sora 2, которая внезапно стала доступна в США, и она оказалась на первом месте по скачиванию. Мне, к сожалению, она недоступна, поэтому я в первой ссоре попросил сделать вот такое вот видео меня грустного, который огорчен тем, что мне вторая версия недоступна. Вот я такой печальный сижу. Тем не менее, ну, люди по-разному все-таки получают доступ к нему. И вот, соответственно, один из наших экспертов сделал сложный запрос в Сору и показал нам вот такой вот ролик. Давайте его посмотрим, даже со звуком, там интересно.
Мне 40 лет, я всегда интересовался технологиями, я помню модемы, победу компа над Каспаровым, но я не был готов, что я доживу до момента, когда я буду писать в чат сообщения и получать вот такой видос бесплатно.
Ну, это фантастика, ну, честно. Ну, конечно, если присматриваться, много там можно ошибок увидеть. Понятно, что кино ты так не создашь, потому что ты не сможешь его убедить, что нужно подправить маленький кусочек там где-то. Он перерисует тебе все так, что будет, ну, вообще нифига не то же самое. Но, тем не менее, конечно, это все абсолютнейшим образом фантастически. Фантастически фантастическая штука. И, ну, по-моему, каждый раз, когда мы говорим по поводу чего-то подобного, каких-то подобных прорывов технологических, я просто тут в роли школьника выступаю, который визжит от удовольствия, и поэтому у нас есть эксперты, которые в состоянии обсудить это все здраво, в отличие от меня.
Я потом добавлю, да, мне мало что есть добавить, но я добавлю.
Я тоже пропустил эту новость, я ее, ну, могу только рассказать, что я там читал в телеграм-каналах, посвященных AI, там, изображениям и так далее, дизайну. Во-первых, мне очень понравилась их рекламная кампания. Ну, то есть они выкладывали видосы у себя на лендинг, загружали, которые посвящены были тому, что предыдущая модель не могла генерить, например, видом спорта. И в данный момент, ну, то есть там у них один из видео было, как девушка-гимнастка что-то там делает на снаряде. И это все выглядит хорошо, потому что раньше всякие спортивные какой-то спорт очень было тяжело сгенерировать через Сору. Но пользователи, у которых был промокод, с помощью которого можно было туда залезть, сразу же нашли еще одну штуку, которую Сора не умеет генерить. Сора не умеет генерить, как человек залезает в машину. То есть в следующей модели мы увидим, как они научат все-таки генерировать видео, где человек залезает в машину. Вот. Я, к сожалению, совсем не ознакомился с тем, что она умеет-то, в отличие от предыдущей версии. У меня просто нет этого списка.
Да, к сожалению, я тоже мало что могу добавить. Могу вам сказать, ребят, только то, что вот эти вот вещи уже я видел несколько видосов. В общем, у нас теперь борьба, информационная борьба с Израилем, с палестинской стороны, стала вот включать результаты этой 42, и, в общем, это, судя по всему, будет какое-то совершенно новое слово в информационных войнах. Слушай, к сожалению,
да,
это факт.
Да, ведь до этого они же регулярно палестинцы, ну, в смысле, Хамас. Хамас постоянно показывали, да, вот этих вот очень странных, очень толстых женщин, простите.
Шестипалых,
двухруких, трехруких, которые держат безумно длинных, но очень истощенных детей, потому что, ну, голод. И ты смотрел на это, и ты не знал, как реагировать. А сейчас, когда, ну...
А сейчас это все будет видео, уже есть видео, причем там есть уже по Сирии, где, значит, сначала попробовал, видимо, то ли Иран, то ли Хизбалла решили вбросить, что якобы Израиль напал на каких-то сирийцев и сделали видос, где прямо все это видно, но потом как бы было доказано, что это искусственный интеллект, что это все вброс, а они пытались поссорить, как бы столкнуть. Ну, в общем, тут в информационных войнах это прямо будет новое слово.
Давай скажем, что добавилось. Я сейчас загуглил. Ну, во-первых, добавили звук. И сейчас видеоряд синхронизирован со звуком. При этом можно добавить свою фотографию и свой сэмпл аудио. То есть он сгенерирует с твоим лицом видео и с твоим голосом.
Тут надо уточнить, что про свое лицо и свой голос это строго в платной подписке, и это строго тем, ну, то есть Сора, в принципе, генерирует небольшое количество бесплатно, но в платной подписке ты можешь верифицировать свое лицо, свой голос и использовать именно вот эти вот верифицированные куски, ну, насколько я понял, потому что они очень сильно боятся нескольких вещей, ну, OpenAI очень сильно боятся нескольких вещей. Первое, это то, что уже началось, это иски, ну, попытки исков, связанных с авторским правом, то, что вы обучались на наших видео, вы украли наши видео, ну, это понятно, это было ожидаемо. А, и второе, они, естественно, очень боятся, что и это все запишут в как дипфейк звался, что, типа, вот вы пособники фейк-ньюс, так сказать, да.
Но при этом уже есть куча моделей, которые генерируют любое лицо совершенно, и это вообще не проблема. Вот, ну и планируют, что там, опиху планируют сделать у Соры предыдущей. Насколько я понимаю, с видео не было опихи, вот сейчас она будет, только с картинками была.
А, да, тут, наверное, нужно перевести с программистского, что API — это возможность программным образом получать из вашего приложения, которое где-то у вас запущено на телефоне, на компьютере, доступ внутрь сайта, внутрь нейросети Сора, и получать данные таким образом, не заходя на страничку сайта, не запуская их приложение. Это реально все, конечно, фантастически. Давайте еще маленький кусочек фантастики, еще маленький ролик посмотрим, тоже без звука. Про то, это уже Илон Маск хвастается тем, что его роботы, ну, точнее, как его роботы, это Tesla Optimus, они показывают, как они тренируются и кунг-фу. Слушайте, но с каждым днем это все становится все лучше и лучше, потому что мы все, конечно же, помним прошлые попытки, и все российских роботов мы прекрасно помним, которые были куплены с Алиэкспресса костюмами, внутри которых люди. Здесь же нет, здесь абсолютно нет никакого Пелевина, судя по всему. Правда, Маску тут же пришлось очень громко объяснять и доказывать, что не-не-не, это никакое не дистанционное управление, это реально робот, который интеллектом пользуется каким-то своим для того, чтобы шевелить руками и ногами. Ну, опять же таки, мир находится в каком-то уникальном состоянии. С одной стороны, мы каждый день видим вот это вот, и это то, о чем мечтали фантасты и утописты, а с другой стороны, все остальные технологические новости сводятся к тому, как именно одни дроны будут поражать других дронов, чтобы те не поражали людей. И об этом писали другие фантасты, которые писали явно не утопии. Вам есть что добавить по поводу роботов, или вы тоже восхищались только?
Я ими всегда восхищаюсь. Мне пока вершина, просто вышаг, это робот-пылесос, который носки собирает. Честно говоря, ничего круче все равно человечество в ближайшие пару лет не изобретет.
Да можно просто не раскидывать.
Знаете что, я тут смотрел несколько лет назад у такой компании «Кухня на районе», выходил такой гайд по поводу технологического будущего, и они там рассказывали, что ручной труд вряд ли будет заменен в ближайшие там сколько-то N лет, а вот интеллектуальный не факт. И что есть такая проблема, например, разбить яйцо. То есть банальное разбиение яйца – это такая достаточно тонкая операция, которую тяжело автоматизировать. И когда я вижу вот такие штуки, ну, я вот там мечтаю о роботе, который там, не знаю, по дому мне что-то делает. И если они там все хитрее будут его улучшать, то, возможно, он яйцо разобьет, и этот труд будет автоматизирован. Очень надеюсь на это.
Ну, я точно знаю, какой труд невозможно автоматизировать. Это труд наших любимых зрителей, которые ставят нам лайки. Тем более, мы же смогли победить плагин, который сломал сегодня в части эфира звук, за что мы, кстати, дико извиняемся, но тем не менее, мы смогли победить эти дурацкие компьютеры, чтобы им пусто было. А еще я должен напомнить, что через пару минут начнется стрим для патронов, патронов канала The Breakfast Show, обязательно туда заходите. Я должен вам напомнить, что с вами была Точка, с вами были эти замечательные ребята Александр Ильин, Михаил Гуревич. Ссылки на их телеграм-каналы есть в описании, на них нужно обязательно подписаться. Меня зовут Денис Альшанов. В принципе, в описании есть ссылка на мой YouTube, на него тоже можно при желании подписаться. Кстати, скоро, в течение, наверное, недель-двух, выйдет большой ролик про биткоин, ну, точнее, про криптовалюты. Я знаю, что многим из вас это интересно, как разобраться, как пользоваться и как это все появилось. А возвращаясь к каналу The Breakfast Show, завтра утром, если что, будет еще один эфир, который называется The Breakfast Show. И вести его будет Александр Плющев. Но кто я такой, чтобы рекламировать таких больших людей? Пока. Увидимся через неделю.